Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 25 студзеня.
Вайна ва Украіне і роля ў ёй Беларусі. Размова з Сергеем Чалым.
Если честно, чем дальше я наблюдаю за развитием событий, тем больше мне кажется, что война, она, так сказать, вероятностью растет.
Памежный комитет стверджает, что поляки плануют захопить белорусского помежника.
Я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника. Я дал команду. Без предупреждения незаменительно принимать оружие.
Реанимовать было бы можно, коли бы реаниматолога пустили до тела. Мары белорусских медиков о праце у вольной Беларуси.
Если год назад еще были какие-то механизмы воздействия, то сейчас на внутренние процессы в Беларуси воздействовать практически невозможно.
Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины у программы «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Особные краины начинают эвакуацию супрацовников своих дипломатичных представительств из Украины. Это показывает, что имоверность нападу на эту Украину с боку России заходние аналитики лишат довольно высокой.
У этой ситуации застаются незразумелыми как роли и место Беларуси, так и то, какие погрозы она несе нашей краине. На эту тему навод отбылася завочная спрэшка помеж Лукашенком и Пазняком.
Так, Пазняк выказал меркование, что теперешние суместные российско-белорусские военные вучения на территории Беларуси не что иное, как оккупация усходней суседкой нашей краины. Лукашенко ж запэўнівае, што суверэнітэт ён не прадасць нікому.
Тым не менш, наколькі магчымы напад Расіі на Украіну і чым гэта пагражае Беларусі? Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук гаворыць з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым.
Я думаю, что все-таки самая такая актуальная подея, не глядя на то, что Сергей у нас позиционируем, мы его завсёды в наших подводках, как экономичного аналитика, але я так свой час пожертвовал, что Сергей больше у нас политэкономичный аналитик, и, саправды, вельми важное пытание, может быть, нават с такой международной политичной ситуации, это чаканая, ці не чаканая война, чымая паміж Расіяй і Украінай. Шмат хто кажа, што да нічога не будзе, ўсё нармальна, мы там дамовіліся, Песко ўжо выказаўся таксама, ніхто там нікуды нападаць не збіраецца, але заходнія краіны, ЗША, Вялікабрытанія пачынаюць там пэўную, назовём это нават эвакуацыю сваіх супрацоўнікаў з дыпрадстаўніцтваў ва Украіне. Чаго чакаць, Сергей?
Если честно, чем дальше я наблюдаю за развитием событий, тем больше мне кажется, что война, она, как сказать, вероятностью растет. Я хотел сказать неизбежно, но это, конечно, очень громкое было бы заявление. Вот, мне кажется, что то, что начиналось как блеф со стороны Путина, да, вот это вот Madman Strategy знаменитая, да, трумановская, да, не трожьте меня, я психический, да, я как-то шутил, что все поведение Путина двумя уголовными фразами, значит, объясняется, да, чем докажешь, гражданин начальник, ну, это же не мы, это человечки там и прочее, да, и второе, это вот не трожь меня, я психический, вот. Но проблема в том, что есть такой момент, когда эскалация доходит до такого уровня, когда ты просто не можешь... Помнишь, как было в конце прошлого года, да, когда внезапно войска там придвинулись к границе, отодвинулись от границы, да, то есть как-то это спокойно прошло. Но здесь, с учетом того, что, ну, опять же, если верить там разведкам, да, что речь идет о участии спецподразделений, которые имеют опыт или там подготовку войны в городах, да, что там едет тяжелая техника с Дальнего Востока, надо больше недели же только ехать туда. Вот. Ну, то есть, просто проблема в том, что можно ли сейчас придумать какой-то сценарий, где бы оно само рассосалось таким образом, чтобы Путин, например, мог сохранить лицо и сказать, что я там что-то добился, да, там что-то победил даже. Ну, то есть, что-то же нужно принести своему электорату, да, в ситуации, когда там творится в СМИ, то есть, конкретно идет подогревание милитаристской истерии, да. Вот, что русские умеют лучше всего, да, не умеют жить, но умеют умирать, там, как рассказывают нам эти пропагандисты. пропагандисты на телевидении. Вот, то есть, мне кажется, что вероятность сценария, в котором это может случиться просто потому, что ничего другого не останется, она довольно высока.
Калевось, ты кажешь про то, что ну нечто ж ему там у якости перемоги треба принести, а коли это будет Беларусь?
Слушай, она и так его, что в чем здесь выигрыш на самом деле? Я же многократно говорил, что проблема в том, что Беларусь не является завоеванием. Почему Украина является таким, ну, как бы важным, да? И потому что Украина воспринимается как альтернативная точка сборки вот всего вот этого русского мира. Строго говоря, русский мир когда-то и был, да, киевским, потом только, значит, этот улус Золотой Орды украл там и историю, и название, и все остальное, да? Вот. И после этого вся историософия была построена на том, чтобы изобразить наследование, которого, в общем, на самом деле не было. Вот. И потом, ну, многократно я рассказывал о том, что Бжезинский, да, что без Украины имперский проект России невозможен и так далее. То есть они воспринимаются как враг из своих. Беларусь воспринимается как свой, ну, такой непутевый, да. Вот. Но а всем остальным народам, ну, что такое белорусы? Это как Канада для США, там, братья наши меньшие, да, над которыми там можно шутить, там, ну, это вот, это наши, ну, они так считают. Сильно удивляются, почему там, например, в Беларуси не российский рубль не работает, там, или еще что-то, или там какой-то еще другой язык иногда существует, кроме русского, да. Вот, то есть выигрыша никакого пропагандистского, а это же важно, потому что он же падает, экономически падает, да, рейтинг. И мы же помним, что сама идея войны 14-го года, она была обусловлена, ну, то есть она зрела, но она была обусловлена двумя поводами. Тем, что Путин решил, а он очень суеверный человек, он решил, что фартит, это же история была, помнишь, с этими подменой мочи и выигрышем всех олимпиад, медалей на Олимпиаде. Да, этой самой. Ну, потом это все вскрылось, но тогда же это был триумф. Вот. И необходимостью поддерживать рейтинг. А с Беларусью, ну что ты можешь получить? Наоборот, как бы мне кажется, что даже с точки зрения общественного сознания в России, да, это будет восприниматься немножко странно, потому что ну, они и так наши, что мы еще, чего мы этим добились?
Ты фактично сказал, что вероятность этой войны, она вельми великая. Наш глядач под ником Максим пытается. Рынки свечить про то, что война будет. И так это. Ну, про то, что война может будет, ты уже сказал. Але по рынкам можно.
Да, можно, конечно. Но, опять же, там же рынки, это же всегда guessing game, да. Это, они всегда оценивают вероятность. Вот. И, ну, я бы сказал, что вероятность конфликта уже приближается или там перешла 50%, если судить по поведению там российского рубля, например, там нефти, там, российских акций, украинских бандов. Вот, да, то есть идет репрайсинг. Почему идет давно, на самом деле? Ведь это же падение началось не сейчас. И я где-то уже об этом рассказывал, по-моему, на Белсате, что это падение началось примерно с ноября, да, то есть как бы можно, фактически сейчас можно говорить, что это уже шел репрайсинг риска от того, что этот конфликт может стать горячим, что он зайдет достаточно далеко. Опять же, еще никто не знает интенсивности этого конфликта, да, то есть вот, кстати, еще одна вещь, которую я бы отметил, да, это было крайне неудачное высказывание Байдена, когда он сказал, что, типа, значит, разная будет реакция Америки, там, в зависимости от того, что это будет со стороны России, типа, ну, то есть прозвучало так, как будто minor excursion, типа, небольшой там заход на территорию, или как это там можно перевести, там, они до сих пор пытаются сейчас говорить о том, что нет, мы имели в виду совсем другое, что-то там, возможно, кибератака или еще что-то там, ну, да, вот, но реально это была очень неудачная фраза, которая говорит о том, что, ну, то есть, как бы, как-то есть красные линии, но эти красные линии, они такие, ну, то есть, вот, до какого-то предела, типа, это, там, мы можем позволить, значит, Путину там вот что-то совершить, да, то есть, ну, еще раз говорю, рынки не ставят на то, что это не обязательно произойдет, они переоценивают вероятности, и вероятность это уже далеко не лотерейная.
Какие в связи с, ну, коли раптом это все таки почнется, існуют погрозы для Беларуси и ее, ну, махчимый удел во всем этом?
Вот это самый такой вопрос сложный, потому что как будто прогнозировать поведение Лукашенко в этой ситуации сложно, и мы не знаем, какое у него пространство маневра, да. То есть понятно, что ему бы хотелось малой кровью, могучим ударом, да, победить вместе, там, в духе, там, мы пахали, да, или что-то еще. Ну, то есть просто, ну, как бы надо же иметь в виду, что силы же действительно очень сильно не равны, да, то есть российское превосходство огромное, особенно в воздухе, и очень может быть, что там за достаточно короткий срок какой-нибудь там, там ракетно-бомбовый удар, да, может там нанести очень серьезные потери сухопутным войскам украинским и так далее. То есть, ну, я так понимаю, что основная идея – это же не какая-то там оккупация, хотя это возможно. Я думаю, что как бы провокация, которая готовится, это как раз нечто вроде… Там, обвинить Украину в том, что она решила силовым путем вернуть себе Донбасс, например, да, и, ну, соответственно, защитить своих русскоязычных там и так далее. Вот, ну, то есть аналог Грузии, аналог там Чехии, там вот что-то такое, да. Ой, Польша виноват. Глявец там, инцидент и так далее. Чехи как раз, наоборот, скормили Путину, да, и после этого, по-моему, поняли, что нет, так делать больше не надо. Вот, как бы, то есть Лукашенко, конечно, хочется поучаствовать, не участвуя, как можно меньше усилий приложить, но при этом как можно больше пропагандистского эффекта получить. Мы это видели на примере казахской операции, да? Когда там Путин, пославший больше всего войск, сказал, ну миссия выполнена, как бы вот все вернулись назад, а у нас там чуть ли не парад победителей еще не хватало, знаешь, каких-нибудь там, я не знаю, там на площади Ленина флаги побежденных террористов бросать под ноги там мавзолею или чего там Лукашенко там стоящего на памятнике Ленину, ну то есть вот попытка сделать из такой очень странной операции с непонятным противником. Вот. Поэтому, конечно, он попытается делаться минимальным участием на уровне. Он, кстати, сам про это говорит. Мы там, типа, информационно, там, еще как-то там поддерживаем.
Гэта была размова з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Андрэй Касціцын працягне кар'еру ў чэмпіянаце Нарвегіі. 36-гадовы нападаючы будзе выступаць за клуб Манглерут Стар з Осла, які займае ў першынстве апошняе 10-е месца. 36-гадовая беларуска Анастасія Кінунін выступіць за зборную Фінляндыі па біятлоне на Алімпіядзе ў Пекіне. Пра гэта паведамляюць фінскія СМІ. Раней яна двойчы прадстаўляла на Алімпіядах Беларусь, спачатку як лыжніца, а потым як біятланістка. У 2016-м Дубарэзава ўзяла шлюб з фінам, змяніла прозвішча, а неўзабаве і зборную. Салігорскага шахтёра сышлі вопытныя гульцы брамнік Аляксандр Гутар і паўабаронца Ігар Стасевіч. Кантракты скасавалі па пагадненні бакоў. Былы паўабаронца Батэ, 26-гадовы Яўген Яблонскі, будзе выступаць за кіпрскі Арыс. Пагадненне разлічана на 2.5 года. Арыс – лідар футбольнага чэмпіянату Кіпра. Перад матчам 1/8 фіналу футбольнага кубка Афрыкі паміж зборнымі Камеруна і Каморскіх астравоў у Тісканіні каля стадыёна загінулі 8 чалавек. Яшчэ амаль 4 дзясяткі заўзятараў атрымалі траўмы. Абставіны трагедыі, якая здарылася ў сталіцы Камеруна Яундзе, высвятляюцца, праводзіцца расследаванне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кіраўнік памежнага камітэту Анатоль Лапо выступіў з сенсацыйнай заявай. Польскія памежнікі плануюць захапіць беларускага памежніка. Давайте паслухаем.
Я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника. Я дал команду без предупреждения незаменительно принимать оружие. И хочу здесь заявить, если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника на границе, который, выполняя свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения. Да, я в связи с этим поменял тактику действий пограничных нарядов на дальнем направлении, изменилась служба несения, время, тактика действий, укрупненные наряды, но мы выполняем свои обязательства.
Кіраўнік памежнага камітэту лічыць, што польскі бок хоча справакаваць беларускіх памежнікаў на нейкія меры ў адказ. Ён успомніў, у прыватнасці, аб пашкоджаным памежным знаку.
Нагадаем, што інцыдэнт з памежным знакам адбыўся 17 студзеня. Беларускія памежнікі выявілі на шчытку з дзяржаўным гербам прабоіны. Паводле версіі польскага боку, беларусы самі пашкодзілі знак.
Польскі бок прапанаваў калегам правесці нараду і абмеркаваць інцыдэнт. Але беларусы адмовіліся, увечары ў СМІ з'явілася паведамленне аб пашкоджанні беларускага памежнага знака польскім бокам. Заведзена крымінальная справа.
У Беларусі патлумачылі адмову сустрэцца з палякамі сітуацыі з COVID-19. Ну, звычайна ў нас ковіда няма, калі што раптам з'яўляецца. Ну і настойваюць, што польскі бок распаўсюджвае ілжывую інфармацыю.
Са свайго боку памежная служба Польшчы таксама перыядычна паведамляе аб сумнеўных паводзінах на мяжы беларускіх сілавікоў. Пра тое, што яны дапамагаюць мігрантам прарывацца праз мяжу. На днях, да прыкладу, паведамлялася пра чарговую такую спробу прарыву каля Мельніка. Тады пацярпеў польскі салдат, яго ударылі каменем па галаве.
Апошнія два месяцы колькасць выхадцаў з краін бліжняга ўсходу і Афрыкі, якія хочуць перайсці мяжу і патрапіць у ЕС, значна зменшылася. За апошнія суткі такіх спробаў было некалькі. На тэрыторыю Польшчы прарвалася група з 14 чалавек, сярод якіх грамадзяне Ірану, Лівану і Сірыі, а таксама змаглі перайсці мяжу тры грамадзяніна Ганы. Усе яны былі затрыманыя і вернутыя ў Беларусь.
Александр Лукашенко ж пераконвае, што бежанцы па-ранейшаму імкнуцца ў Еўропу, у тым ліку праз тэрыторыю Беларусі. І гэта будзе працягвацца, пакуль Еўропа, якая нібыта паклікала мігрантаў да сябе, не вырашыць гэтую праблему.
Вы даже не думаете, что мы тут кого-то провоцируем. Если мы с ними там воюем по поводу беженцев, это не значит, что их Сомали привез. Вроде бы ситуации уже нет с беженцами, но это вам только кажется. Как шли они, так и идут. Они напрямую идут. И то, что я предупреждал Запад, раньше летали на самолеты, сейчас пешком пошли. Пока не толпы, а просачиваются понемножку сюда. И каждые сутки, вот за прошлую неделю на территорию, но это по их данным заявляют о том, что до 200 человек за неделю только перешло на ту сторону. Польша, Литва, Латвия, в основном Польшу. Поэтому надо решать в корне вопрос. Там решать. Там, где их сожгли, убили родственников, разорили их страны. Не решим ту проблему. Все время будут люди тянуться сюда. И они идут не только через Беларусь. И не только по тем каналам, которые вы знаете, там Средиземное море. Они идут и по северу через Россию, Финляндию туда и так далее. Они идут и через Украину. Но выбрали Беларусь, чтобы в средствах массовой информации показать. И вот эти провокации будут постоянно. Совсем недавно вы, наверное, опять же слышали, это стрельба по нашим государственным знакам, на границах другие провокации. Ну, казалось бы, мелкие, но я вам как пограничник скажу. И вчера генерал Лапо об этом вам говорил, что все начинается вот с этих мелочей. Постепенно эскалация идет. Свернули всякое сотрудничество с нами. Они всегда на коленях просили нас, давайте договоры о реадмиссии заключим. То есть, если туда прибежать, от нас мы должны их забрать. Ну, мы долго думали, но нам надо было договориться с Россией и другими, что если оттуда прибежали к нам из России, мы забрали с Польши, вы заберите себе. Устакань, договорились. Они пообещали построить для этого жилье этим людям, беженцам, лагеря. Все бросили, перестали финансировать, свернули всякую работу с нами по пограничным вопросам. Ну, так пожалуйста.
Ну, все, як заўсёды, ворогі паўсюль, а мы одни хорошие. Переходим до інших тем.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Канадскі музыка The Weeknd стаў самым папулярным артыстам на сервісе Spotify. Выканаўца хітоў Starboy, Blinding Lights і многіх іншых набраў 85 мільёнаў 600 тысяч слухачоў у месяц, што аказалася самым высокім паказчыкам сярод усіх іншых артыстаў, зарэгістраваных на платформе. Такога выніку канадцу ўдалося дасягнуць пасля выхаду яго 5-га студыйнага альбома Down FM 7-га студзеня. Ён стаў працягам After Hours 2002. Ён стаў працягам After Hours 2020 года. Выканаўца таксама намякнуў на тое, што яго альбом частка музычнай трылогіі.
Китайские цензоры отредаговали финал знакомитого триллера Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», перед тем, как у першаню представить его глядачам с допомогой мясового стримингу. У новой версии отсутничая знакомитая сцена, у якой головные герои назирают, как хмарачосы выбухают по всем городе. Замест этого глядачов оповестили, что Тайлер Дерден был своечасово схоплены, как продухилить разбурение, и что он был вмещен у варьяцкий дом. Фильм «Бойцовский клуб» был выпущен у 1999 годе, и он стал своего рода манифестом супрать капиталистичного громадства споживания. Памела Андерсон разводится у шостый раз. Только год тому она вышла замуж за своего телоохоуника Дэна Хайхерста. Але уже у початку нового 2022 года зорка подала на развод, полетевши для этого у родную Канаду. Как сказала сама Андерсон, яе роман развивался занадто імкліва на глебе пандемии. Телоохоуник, який на той момент был еще женаты, провел с ее карантин на острове Ванкувер. Логично, что у выніку их совместное проживание перетворилось у горячее жадание ожениться. У выніку семейная идиллия должилась ровно 13 месяцев, хотя апошние несколько тыдняў яны уже не проживали разом. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио. Пакуль.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Падчас нядаўняй размовы Светланы Ціханоўскай з медыкамі былі агучаны праблемы сучаснай медыцыны Беларусі. Прадстаўнікі медыцынскай супольнасці абмяркоўвалі юрыдычную неабароненасць медыкаў, якая вядзе да таго, што утойваюцца дадзеныя аб ускладненнях і пагаршэнні фізічнага альбо эмацыйнага стану чалавека – ненаумысна справакаваныя медработнікамі.
Гаварылі пра перапрацоўкі, пастаянны адток кадраў, бюракратыю, з якой вынікае падаражэнне імпартных лекаў і складанасці ў закупцы якасных замежных камплектуючых і тэхнікі.
Таксама спецыялісты звярнулі ўвагу, што цяпер мэтай аховы здароўя Беларусі з'яўляецца не выратаванне людзей, а выкананне плана, з-за чаго Мінздароўе прымушае фальсіфікаваць статыстыку ў інтарэсах прапаганды.
Ці ёсць магчымасць паўплываць на сітуацыю ў краіне сёння і што рабіць, каб палепшыць якасць медыцыны ў будучыні? Пра гэта ды іншае гаворым з лекарам, эндаскапістам і гастраэнтэролагам Лідіяй Тарасенка, якая прадстаўляе фонд дапамогі медыкам.
Сейчас практически все социальные институты в Беларуси разрушены, поэтому думать о том, что сейчас существуют какие-то рычаги глобального воздействия на процессы, которые происходят в том числе в медицине, это, пожалуй, неверно. Если год назад еще были какие-то механизмы воздействия, то сейчас на внутренний процесс Беларуси воздействовать практически невозможно. Реанимировать можно было бы, наверное, если бы реаниматолога пустили к телу. Сейчас все усилия людей, которые имеют какой-то рычаг воздействия, направлены на закапывание системы здравоохранения. Если раньше еще хотя бы вид пытались сделать, то сейчас уже даже вида не делают. И вот сейчас мы замахнулись на такую сложную штуку. Как... Это сложно назвать планированием реформ. Наверное, мечты о том, как могло бы выглядеть здравоохранение в Беларуси в будущем. Мы прекрасно понимаем, что неизвестно, в каком состоянии будет экономика, здравоохранение, когда все это закончится. Поэтому делать какие-то конкретные планы было бы слишком самонадеянно, но тем не менее оценивать ситуацию, собирать статистику, смотреть на опыт других стран, это то, что мы можем сейчас разрабатывать какие-то основные принципы направления работы. Вот то, чем мы занимаемся.
Давайте трошки помарим, подумаем, вот что можно зарабить было у будущего. Давайте зазернем миновито туда.
Из хороших новостей в том, что ломать уже ничего не надо, все сломано. Собственно говоря, система фактически развалилась, поэтому не надо тратить лишние усилия на перестройку. Вот. И нужно будет многие-многие вещи начинать с нуля. Реформа здравоохранения, к сожалению или к счастью, во многом зависит от, конечно, экономики. Невозможно применить даже самые лучшие, самые гуманные принципы, да, если на это нет, например, денег. Мы надеемся, что медицина, конечно же, будет гуманной. Медицина будет человекоориентированной, естественно, да, человекоразмерной. Мы прекрасно понимаем, что деньги на это не возьмутся. Вдруг общество, которое привыкло десятилетиями жить, скажем, в одной среде, вдруг не поменяется, люди не станут вдруг писать честную статистику просто потому, что они боятся, они привыкли, что за отклонение от показателей, пускай совершенно идиотских, они получают какие-то репрессии, поэтому, ну, будем работать тем, что имеем. Тем не менее, важно для здравоохранения собирать реальную статистику, чтобы что-то, чем-то управлять, нужно это измерять. Поэтому нам нужна, конечно, адекватная оценка ситуации, потому что сейчас даже это недоступно. У нас фактически нету показателей, которым можно доверять. Будь то, я не знаю, даже количество медицинских работников в стране, невозможно подсчитать достоверно. Вы хотите, чтобы я план реформ рассказал? Я вам его не расскажу, его нет и быть не может.
Хочу с вами обмерковать. Вот была размова со Светланой Тихановской. Я хотела еще запытаться, а те были вы на ее? И вот я читаю у справоздачи так, что проблемы, они могут быть одночи вырешены, так? И что для этого пропоновывали медики? Вот хотела миновито поразмовлять про гэтые пункты. Например, тут есть такая пропанова прописать у законе понятие об медичной помылце и ускладнении. Для чего это треба? Что это вырешить? Ну, какую проблему?
В Беларуси, в России и в некоторых других странах пост-СНГ беспрецедентная ситуация в плане незащищенности медицинского работника в его работе. Ситуация такова, что за любой неблагоприятный исход лечения, там, диагностики, в принципе, существует вероятность уголовной ответственности причастных медработников к лечению, например, да, вне зависимости даже от того, есть ли причинно-следственная связь между действиями и результатом, потому что невозможно гарантировать успех в 100% случаев, иногда это вообще зависит не от человеческого фактора, хотя иногда и от него. И только в Беларуси и странах СНГ для этого существует уголовная ответственность. Это огромный тормоз в развитии системы здравоохранения. То есть во всех странах так или иначе этот вопрос решается, ну, он нигде не лёгкий, да, он нигде не решен так, чтобы все всегда оставались довольны. Но гораздо более логичная, стройная система существует, которая позволяет выходить куда более безболезненно из сложных ситуаций. Естественно, это то, что беспокоит врачей, особенно врачей, которые выполняют какие-то хирургические манипуляции, потому что не бывает так, чтобы 100% была гарантия успеха во всех там начинаниях. И это драйвер того, что ошибки прячутся, фальсифицируется статистика. Это на самом деле очень серьезная, важная, глобальная проблема в нашем здравоохранении. И существуют механизмы, неполное, наверное, решение слишком уж сложной системы, но оптимизации, когда, во-первых, речь идет не про уголовную ответственность. У нас вообще не определено, что такое врачебная ошибка. В нашем законодательстве очень размытое существует понятие. Существуют механизмы компенсации, там, денежные, например, для пациентов, причем не какой-то условный, да, а компенсация, которая реально помогает там справиться с осложнениями, там, оплатить, не знаю, реабилитацию и так далее. Это сразу влечет за собой ту же самую экономику, да, то, как будет экономически работать система. А для врачей это важный момент, поэтому неудивительно, что это было озвучено и вот так вот, ну, заметно стало. Вот. Целые структуры должны заниматься, ну, внутри системы здравоохранения разбором неблагоприятных исходов. Это и куда более здоровый подход в плане решения проблем, потому что если проблема не озвучена, ошибка не отработана, ну, 100% она будет повторена снова, да, работа над ошибками не сделана. Это сложный процесс, который должен быть настроен. Ну, хорошая новость в том, что есть примеры того, как это делается, и в принципе здесь, в этом направлении, есть понимание того, как мы хотим это видеть в итоге.
Знять барьер для импорта у выгляде необходимости регистрации и перерегистрации при наявности сертификата ЕС и допуску на рынок Европы. Что это значит?
На сегодняшний день существуют структуры в стране, которые занимаются сертификацией медоборудования и расходников не медицинской деятельности, а именно железа, да, которые используются в здравоохранении. Система очень громоздкая, с точки зрения врача совершенно непонятная, зачем вообще все это существует. И есть, ну, мысль о том, что признавая европейские сертификаты, мы значительно ускорим работу по закупке оборудования расходников, а не как сейчас, чтобы это было в течение там лет происходит закупка нужных расходников, а иногда и ненужных. Мы избавимся от ошибок в этом процессе, потому что сейчас он многофакторный, и бывает так, что на выходе получается совсем не то, что планировалось изначально, из-за того, что слишком много звеньев этой цепочки, она слишком громоздкая. Вот здесь опять-таки существует идея того, как можно упростить этот процесс и сэкономить деньги.
Дадать працу по специальности у миграции у працоўны стаж. Я так разумею, что это улічваючы цяперашнюю ситуацию и, напэўна, то, что медики ж з'язжали с Беларуси уже на протягу, не ведаю, 10 годов, напэўна.
Скажем, это идея того, как можно было бы привлечь обратно в страну людей, которые уехали. Конечно, те, кто уехал 10 лет назад, возвращаться вряд ли станет, но вот те, кто уехал на волне последней миграции, все еще часто в семье настроение вернуться у людей.
Провести реорганизацию працы хуткой допомоги. Что тут?
Скорая воспринимается очень часто как такси. Выезд скорой одной один раз приблизительно равно 10% зарплаты врача. То есть 10 вызовов – это зарплата врача, которые ездят по совершенно странным поводам, там, померить давление, иногда злоупотребление не только со стороны, в принципе, общества, а со стороны государства, когда у нас невозможно выпить, например, наркотический анальгетик людям с онкологией или с другими серьезными заболеваниями, которые нуждаются в этих анальгетиках, да, почему-то государство боится, что эти люди станут наркоманами, о боже мой. И по три раза в сутки ездит скорая, чтобы сделать укол. Таких ситуаций очень много. Оптимизировать работу скорой. На сегодняшний день существует телемедицина, возможности коммуникации удаленной, когда можно частично заменить вот эти вот ненужные визиты, например, общением онлайн. Начать наконец-то выписывать людям нормальные анальгетики, чтобы они не ждали приезда этой скорой. Здесь очень много нюансов. Оснащение очень часто страдает подготовка людей, которые работают на скорой.
Гэта была размова з лекарам-эндаскапістам і гастраэнтэролагам Лідзіяй Тарасенка, якая прадстаўляе фонд дапамогі медыкам. Мы гутарылі пра цяперашнія праблемы ў беларускай медыцыне і тое, чаго чакаюць медыкі ад медыцыны ў вольнай Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.